Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Какой хвалим мы виноград? Тот ли, на котором много листьев и ветвей, или тот, который обременен плодами? В чем поставляем доброту и маслины? В том ли, когда она имеет большие ветви, им весьма много листьев, или в том, когда она приносит обильные плоды, и вся ими усеяна? Так точно поступим и в отношении к людям, определим достоинство человека, и вредным для него будем считать только то, что вредит ему. В чем состоит достоинство человека? Не в богатстве, так чтобы тебе бояться бедности, не в телесном здоровье, так чтобы страшиться болезни, не во мнении народном, так чтобы смотреть на худую молву, не в жизни пустой и бесцельной, так чтобы для тебя была страшна смерть, и не в свободе, так чтобы убегать рабства, но в точном соблюдении истинного учения и в добродетельной жизни. Добрый вечер, дорогие друзья! Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». В студии у нас сегодня архимандрит Семен Томочинский, доцент Московской духовной академии. Батюшка, добрый вечер,
добрый благословите.
Также у микрофона диакон Игорь Цуканов. И мы сегодня с вами читаем слово о том, что «кто сам себе не вредит, тому никто вредить не может». Это слово святителя Иоанна Златоуста, одно из таких известных его произведений, в котором... Речь идет, вот, собственно говоря, о том, что самое главное для человека – это сохранить то, что вот, ему принадлежит как его достоинство, сохранить свое достоинство. А что такое достоинство человека? Вот как раз мы сейчас слышали. В точном соблюдении истинного учения, в добродетельной жизни.
Вот. Да, так, прекрасно. Да? Иоанн Златоуст всегда, конечно, смотрит в корень, и как настоящий риттер он умеет это преподнести. То есть он задает вопрос для начала, в чем состоит достоинство человека, и, рассмотрев разные ответы, дает на него ответ, дает правильный ответ, что в точном соблюдении истинного учения, в добродетельной жизни, потому что это как бы исходная точка, от которой можно двигаться дальше. Потому что само его слово, даже человек, название, да, чело, обращенное к вечности, или анфропос, да, по-гречески, повернутый вверх, да, обращенный вверх, то есть понятно, что человек не к земле привязан, а к чему-то вечному, к небесам. Поэтому, конечно, раз он получил от Бога истинное учение и призыв к добродетельной жизни, то в этом и состоит его и счастье, и достоинство. То есть человеком на самом деле надо еще стать. Да, мы, в общем-то, не становимся людьми в силу своего рождения и в силу своих каких-то телесных качеств. А мы призваны стать человеком, если мы... обращаемся к добродетели, да, и ведем добродетельную жизнь.
Угу. Но вот интересно, что святитель Иоанн, он сразу с самого начала задает вот этот тезис, что, что не вредит достоинству человека, то, в общем, и вредом-то считать нельзя. А дальше целое слово, оно как бы посвящено развитию этой, развертыванию такому, этой мысли. Ну вот можем как раз, наверное, посмотреть, как он это доказывает.
Да, потому что если бы он не поставил в начале этот тезис о достоинстве, то тогда можно было бы оспаривать, да, что, что считать вредом человека.
Ну да, то есть он дает дефиницию, да, определение, да, да, сразу.
Давайте посмотрим. А этого, то есть стремление к добродетельной жизни, и сам дьявол отнять не может у того, кто, имея, сохраняет это с надлежащим тщанием. Знает об этом и бес лукавнейший и лютейший. Поэтому и Иова он лишил имущества не для того, чтобы сделать его бедным, но чтобы заставить его произнести какое-нибудь богохульное слово. И тело его поразил не для того, чтобы сделать его больным, но чтобы поколебать добродетель души. Но несмотря на то, что употребил все свои хитрости, из богатого сделал его бедным, из многочадного – бездетным, и растерзал все тело его гораздо хуже, нежели палачи в судилищах, и распространил худую о нем молву, однако не только немало не повредил ему, но своими кознями сделал его еще более славным. Он доставил ему еще большее богатство – добродетели». подлинно. Иов стал иметь после того большее дерзновение, как подвязавшийся труднейшим подвигом». Да, замечательно. Например, Иова многие отцы святые использовали, святитель Григорий Великий, Августин Блаженный и другие, потому что это действительно очень такой яркий пример того, что, собственно, человека можно всего лишить земного, но если он непоколебим в своей верности Богу и благодарности, то даже самые страшные страдания, казалось бы, вообще непереносимые и непонятные, и необъяснимые, даже в этом случае они не только ему не повредят, но наоборот его добродетель расцветет. Поэтому его и называют его рыцарем веры, что он такую явил добродетель. Это, конечно, замечательно, что есть такой пример у нас, и Иоанн Златоуст, конечно, ссылается на него. И, кстати говоря, во время Великого Поста на Страстной неделе...
Вот я хотел это сказать, как раз, что мы будем читать книгу Иова.
Да, положено чтение Иова. Не вся, конечно, она не целиком прочитывается, основные моменты, но мы как бы возвращаемся к ней. Вообще было бы неплохо за время Великого Поста перечитать самостоятельно всю эту книгу, не такая уж она большая, библейская книга Иова, но она, конечно, дает нам очень мощный такой пример и ориентир. Просто когда ты потом смотришь на себя, на свои какие-то проблемы, ты понимаешь, что они, ну, ничто по сравнению с теми испытаниями, которые на его долю выпали, одновременно причем, да. И, собственно, там же и говорится, что дьявол припирался с Богом и клеветал. Это есть и в Откровении Иоанна Богослова, в Апокалипсисе, что клеветник братья наших, это кто такой? Дьявол, который клеветал на человека. То есть вот этот как бы спор дьявола и Бога в человеке, он постоянно продолжается и вокруг нас, вокруг каждого из нас. То есть насколько мы верны Богу. Потому что дьявол все время пытается доказать, что да вот мне только поманить пальчиком его, и он ко мне перебежит, что этот человек неверный тебе. Он
Или только... наоборот, что-то отнять у человека, и человек сразу... от Бога откажется.
Да-да, то есть вот с этими средствами он как раз пытается доказать Богу, что человек, в общем-то, это ошибка, да, его. И, собственно, ведь и падение ангелов, вот, Люцифера и его свиты, как говорят многие из отцов, оно и произошло из-за человека, из-за зависти к человеку.
Ну да.
Да, то есть вот в этом как бы очень важный такой корень. И если человек докажет своей жизнью и своим благодушием, своей верностью, что он готов переносить испытания и оставаться верным Богу, то тогда в этом споре он поможет, что называется, Богу.
Но еще книга Иова очень утешительна, мне кажется, вот в каком смысле, что на самом деле Иов, он же не ходульный совершенно персонаж, то есть нельзя сказать, что вот он лишается всего, и он вот к этому относится так вот легко, как бы, что ну ничего страшного, самое главное, у меня вот есть отношения с Богом. Он, в общем, ну,
страдает,
и он возопил к небу, когда это все произошло, он с Богом хотел судиться даже, вот. Он да, ждал от Бога ответа, почему это случилось. У него очень честная позиция такая, совершенно не ходульная.
Ну, собственно, может быть, в этом главное и было его страдание, даже не столько в потере каких-то внешних вещей, даже и своих детей, хотя это самое страшное, что может случиться на земле с человеком, но в том, что он не мог это объяснить, как вот любящий Бог, да, милосердный Бог, Создатель может так поступить. То есть для него непонятна была сама вся эта ситуация. И тем не менее, да, вот несмотря на его вот вопрошание, сомнения, собственно, по-моему, как раз Иоанн Златоуст об этом говорит, что иначе было бы эти страдания казались бы призрачными, если бы он так их совершенно спокойно, с олимпийским спокойствием, абсолютно бесстрастно бы принимал.
Ну да.
Это как бы даже и не по-человечески бы выглядело. Он действительно был человек, Но вот в этом вопрошании тоже была своя правда, которую Господь потом и явил. Да, он же сказал, что вот друзьям, вы там много чего, конечно, правильного говорили, ведь у них некоторые там сентенции вполне себе...
богословски выверенные, да, и да, точные.
Вот, но они неуместны и абсолютно были...
мимо цели.
Да, и болезнь...
Потому что это не Бог сделал, а сатана.
Да. И в этом смысле еще тяжелым бременем дополнительным ложились на Иова. То есть и в этом еще ему добавляли страдания и горесть, что друзья его не понимают, жена не понимает, друзья не понимают. Да, ну и самое главное, что он замысел не может увидеть. Угу. Вот, для нас же это очень тяжело. Мы считаем, что вот мы разумом должны все как бы измерить, постичь происходящее с нами. А вот промысл Божий, он далеко не всегда вписывается в наши размышления, в наши предположения.
Угу. Скажи мне, какой вред причинило это, препятствие, которое чинили им люди, апостолам? Не с голодом ли, жаждой и наготой непрестанно боролись они? Но поэтому самому они и были весьма славны и знамениты, и великую получали помощь от Бога. Какой вред Лазарю причинили болезнь, раны, нищета и беспомощное одиночество? Не за это ли особенно исплетены ему венцы? Какой вред был для Иосифа от того, что об нем была худая молва и в собственной его земле, и в чужой? Его считали и распутником, и блудником. Повредило ли ему рабство? Повредило ли удаление из отечества? Не поэтому ли особенно мы и восхищаемся им и изумляемся ему? Пишет вот святитель Иоанн Златоуст. Но, честно говоря, когда это читаешь, конечно, думаешь, что, конечно, все это им повредило. Вот такой человеческий, спонтанная реакция, да.
Да, в моменте, конечно. Да, в том-то и дело, что мы часто смотрим вот только на текущую ситуацию, да, воспринимаем как будто вот только в настоящем все происходящее, и поэтому и не можем оценить. То есть, конечно, если там нас обижают или чего-то лишают, то мы воспринимаем это как вред.
Ну, это вред, да.
Да, какой-то убыток, да, какое-то страдание. Только вот в какой-то перспективе удаленной, да, уже, так сказать, когда промысл Божий в полноте своей явит свою премудрость, тогда можно будет понять, для чего это было и какую пользу это нам принесло. Но польза, опять-таки, это не автоматическая польза, да? Мы же понимаем, что Лазарь, вот болезнь, раны, нищета, это могло ему реально и повредить на самом деле, если бы он, например, стал роптать, там, да,
ну, да,
осуждать всех. Но в том-то и была его сила, что он терпел это благодушно, как это видно из евангельского рассказа. Или Иосиф, худая молва и вот эти все испытания, они же могли тоже его разрушить на самом деле, если бы он не был вот такой благородной души и не воспринял это именно как от руки Божией. Угу. То есть не воспринял даже вот эти злоключения, как вот Иов сказал, неужели мы от Бога хорошее будем принимать, плохое не будем, да? Угу. Что Господь дал, Господь взял, да будет им благословенно все в начале вот этих своих страданий, он так сказал. Да, поэтому здесь, конечно, замечательно, что в начале Иоанн Златоуст обозначил, что такое подлинный вред, настоящий вред для человека, и в чем его подлинное сокровище, да, в чем его подлинное достоинство. И в этой перспективе уже мы можем рассуждать о том, насколько какой-то вред – это только кажущийся вред и такой эфемерный, временный, а на самом деле это польза за ним стоит. А насколько наоборот может случиться, что какая-то земная польза и успех земной может такого обернуться вредом.
Угу. Ну, то есть, на самом деле, святитель Иоанн Златоуст учит нас просто различать между какими-то житейскими такими неприятностями, может быть, даже несчастьями, и между вот духовным вредом, который человек может человеку на самом деле может повредить. Он вот, получается, нас все время разводит одно и другое, показывает, смотри, вот это вот плохо, конечно, для тебя, но Вопрос весь в том, как ты отнесешься к этому, как ты воспримешь это.
Да, как воспримешь и какие будут последствия в дальнейшем. То есть всегда нужно увидеть в дальнейшем, что произойдет, да, потому что даже просто само их терпение, как вот Иоанн Златоуст говорит, что мы поэтому и восхищаемся, и изумляемся им, что они смогли это претерпеть. Да, то есть ясно, что в моменте это было очень тяжелое испытание. И, может быть, тоже непонятный, как и для Ивы. Мы не знаем, тот же Иосиф, например, когда вот это все с ним случилось, и вообще оклеветали его, и заключили в темницу, да, как бы внешне это, наверное, было очень трудно пережить все.
Почитаем святых отцов.
Почитаем святых отцов на радио Вера, дорогие друзья. Сегодня с нами архимандрит Симеон Томочинский, доцент Московской духовной академии, преподаватель, и диакон Игорь Цуканов. Мы продолжаем читать слово о том, что кто сам себе не вредит, тому никто вредить не может. Святитель Иоанн Златоуст.
Для чего же, скажешь, наказание и мучение людям, причиняющим вред другим? Для чего гиена? Для чего столько угроз, если никто не терпит вреда и никто не делает вреда? Что говоришь ты? Для чего смешиваешь выражения? Я не сказал, что никто не делает вреда, но что никто не терпит вреда. Как же, скажешь, может быть, чтобы никто не терпел вреда, когда многие делают вред? Так, как я только что сказал. Иосифу сделали вред братья, но сам он не потерпел вреда. И на Авеля злоумышлял Каин, но он не получил вреда от злоумышления. Для того и наказание, и мучение. Не за добродетель страждущих Бог уничтожает наказание, но за нечестие порочных определяет мучение. Хотя страждущие от злоумышленников и делаются славнее, но это зависит не от намерения злоумышляющих, а от мужества подвергающихся злоумышлению. Поэтому последним определяются и готовятся награды за любомудрие, а первым – наказание за злобу. Да, вот это очень важно развести, потому что действительно даже про Иуду же часто это такие сомнительные, совершенно ложные утверждения, что вот, дескать, ну раз в результате этого получилось спасение всего мира, значит, он хорошее дело сделал.
Был встроен в промысел Божий.
Да, но, ребята, нет, каждый несет ответственность за свои поступки. Другое дело, что человек, которому хотели или причинили, казалось бы, вред, он может это обратить в пользу. Если будет любомудрым, если будет настоящим философом, как бы, каким был, конечно, сам Иоанн Златоуст. Он же не только, между прочим, на словах это все говорит, он воплотил все это в своей жизни.
Да, да, да.
Когда его эта ссылка, где он и умер, да, в гонениях, в изгнании, да, лишенный сана и всего-всего-всего лишенный. И вообще-то он такой был и телом болезненный, а страдал, как он в этом изгнании, в этих издевательствах над ним. Но он это претерпел, еще он писал же письма к Олимпиаде за этой ссылки своей, да, с утешением, да, поддерживал ее, говорит, надо радоваться, говорит, в этих страданиях. То есть он вот такими своими мыслями, такими размышлениями о том, что такое подлинный вред, и что такое эфемерный вред, и что такое настоящая польза, он себя подготовил к такой жизни и к восприятию этих трудностей. Поэтому за его словами стоит опыт, за его словами стоит его жизнь, и они поэтому особую, конечно, силу получают.
Да. «Лишен ли ты богатства? Говори, наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь». Книга Иова уже нами упомянутая. «Присовокупи и апостольское изречение. Мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него». Первое послание к Тимофею. «Идет ли о тебе худая молва и бесчисленными злословиями осыпают тебя? Вспомни следующее изречение. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо». Евангелие от Луки. «И еще, блаженны вы, когда принесут имя ваше как бесчестное, возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь». Евангелие от Луки. «Изгнан ли ты за пределы Отечества? Представь себе, что ты не имеешь здесь Отечества, но если хочешь быть любомудрым, то и всю землю тебе заповедано считать чуждой». Подвергся ли ты жестокой болезни, скажи апостольские слова. Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Второе послание к Коринфянам. Потерпел ли кто насильственную смерть? Представь себе Иоанна и голову его, отсеченную в темнице, принесенную на блюде и отданную в награду за пляску блудницы. Представь себе и награды за это. Все эти страдания, когда они причиняются кому-нибудь несправедливо, очищают грехи и доставляют праведность. Ну вот, это, с одной стороны, такое утешение, наверное, которое можно себе тоже приводить на ум. Вот все вот эти места из Священного Писания, когда что-то с тобой происходит. Ну, действительно, если знаешь Священное Писание, как ты его читаешь, то действительно это, в общем, ну, на самом деле утешает. И это еще не все места, еще вот апостол Петр об этом много тоже говорит, что лишь бы тебе не пострадать как злодею, а если ты страдаешь за имя Христово, то ты, в общем, блажен.
Да, поэтому и преподобный Серафим говорил, что наш ум должен как бы плавать в Священном Писании, чтобы когда вдруг что-то такое приключится, мы могли себе напомнить эти слова и вынести утешение, вразумление, поддержку. И вот эти, конечно, замечательные размышления Иоанна Златоуста. Кстати, вот заповеди блаженства. На каждой литургии мы поем, вспоминаем блаженную, и когда поносят вам, и жденут, и рекут всяк зол на вложущее меня ради.
Да.
Да, мы слышим постоянно вот это напоминание о том, что дурная молва и какая-то клевета, они, наоборот, могут нам принести великую пользу.
Да и вообще, блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны жаждущие и алчущие правды. То есть все про какие-то такие вот скорби, в общем.
Да, Иоанн Крестителя вспомнил, Иоанн Златоуст, о нем он много говорил проповедей, очень ярких таких, действительно, голову отсеченную в темнице, принесенную на блюде. Вот, казалось бы, какой страшный конец, да? Вроде бы, получается, он какой-то неудачник, вот обличал, вначале в тюрьму посадили, потом голову отрубили. Что, какой результат, да, чего он достиг? Так, если по-мирски рассуждать, а чего достиг? Великих венцов и предстоит ближайшим к Христу Царю, как Деисис, да, пишется, да, Божьей Матери, Иоанн Предтеча, величайший из пророков. Но когда вот читали этот отрывок, я вспомнил, есть замечательный рассказ у нашего Антона Павловича Чехова, он такой немножко юмористический, но там тоже смысл такой же, что если вдруг с тобой происходит то или другое, вспомни, что могло бы быть гораздо хуже, да, он говорит, если тебя там, ну вот сейчас я просто вспоминаю, если тебя ведут в суд, чтобы тебя в темницу посадить, в тюрьму, то скажи спасибо и радуйся, что тебя не в гиену огненную ведут, да, и вот у него как раз вот такие размышления, которые даже вот по такой светской мудрости действительно могут человека очень утешать, подбадривать и его дух как-то возносить над этой земной поверхностью, над теми несчастьями, которые приключаются с нами время от времени.
Ну да, помните, мы с вами как-то еще Паисия Святогорца читали, и там был образ монаха, который ехал в трясущемся грузовике, на него падали рыбные корзины там из-под рыбы, которые пахли соответствующе, вот, и он благодушно так там находился, и когда его спрашивали, отец, ну ты там как? Да лучше, чем в гиене угнетать.
Да. Да, то есть в любой ситуации, даже самой тяжелой и, казалось бы, такой деструктивной, наводящий ужас, можно найти какой-то луч света, можно как-то понять, что это тебе на пользу пойдет, если ты претерпишь. Да, то есть если действительно мы этот тезис примем о том, что в точном соблюдении истинного учения, в добродетельной жизни наше достоинство, то кто это может от нас отнять? Только мы сами, а другой человек не может этого отобрать. Поэтому берите все, и имущество, и одежду, там, и свободу даже, да, вот, казалось бы, такая свобода, мы часто говорим об этой такой высшей ценности. Но вот Иоанн Златоуст говорит, что и свободу берите, пожалуйста. Он же так и умер, в общем-то, осужденным и отлученным, да, от всего церковного собрания, и, казалось бы, в вузах, да. Ну и что, сейчас мы о нем говорим как о великом учителе и святителе.
Ну и сохранил свободу настоящую такую.
Да, да, то есть подлинную свободу духа, да, она в том и заключается, что ты не зависишь от внешних обстоятельств. Угу. Те особенно и терпят вред, испытывают мучения и несцельно страждут, которые причиняют это другим. Кто может быть несчастнее Каина, который так поступил с братом? Кто жальче жены Филипповой, которая отсекла у Иоанна голову? Или братьев Иосифа, которые продали его и удалили за пределы Отечества? Кто несчастнее дьявола, который подверг Иова таким бедствиям? Ведь он не только за прочие дела, но и за это злоумышление понесет великую казнь.
Ну, такое, конечно, размышление своеобразное. Вот не знаю, полезно ли вот так вот рассуждать о людях, которые, ну, как-то причиняют, может быть, тебе какие-то там неудобства, вот их жалеть. Вот, ну, несчастный грешник, да, вот. Но так же как-то все-таки не очень, наверное.
Ну, это может быть полезно в том смысле, что когда мы понимаем, что человек сам больше всего страдает, например, от своей злобы, от своей зависти. Ну, вот да. Об этом отец Иоанн Крестьянкин тоже часто говорил в своих письмах, говорит, ты не обращай внимания, что он там плохо к тебе относится или там клевещет. Он же сам первый от этого больше всех страдает. Какой ад у него в душе. Поэтому пожалеть человека в этом смысле тоже важно. Признать, что вот он в первую очередь себе причиняет вред, а мне-то какой он вред причиняет. Это только так, наоборот, как золото в горниле испытывается. Поэтому здесь, видите, он и Каина приводит в пример. Действительно, кто несчастнее. Вот,
даже дьявола.
Даже дьявола на...
Но это как-то надо делать вот не свысока. Вот это такая должна быть жалость, которая... искренняя такая, да, не свысока своей праведности.
Это, конечно, в кавычках. Да. Но здесь, мне кажется, еще и такое же общее философское размышление, да, то есть он размышляет, кто терпит вред, тот ли, кто, по видимости, получает этот вред, или тот, кто его причиняет. То есть, очевидно, тот, кто причиняет, он по-настоящему терпит вред. Хотя, казалось бы, он выступает таким своего рода победителем, да, Каин вот выполнил там свою злую волю, убил Авеля, а жена Филиппа Эрдиада добилась своего, да, отсечения головы у ненавистного пророка. Братья Иосифа тоже вот такой хитростью продали своего нелюбимого брата. То есть как бы по внешности, да, если вот опять-таки в моменте смотреть, они добились своего, они как бы вот наступили на голову своего врага, да. А на самом деле-то, оказывается, они на свою голову наступили, они себя жесточайшим мукам подвергли уже здесь на земле, я уж не говорю про
будущее. Ну, мукам совести, скажем.
Да, мукам и совести, ну и вообще какой человек, что у него творится в душе, когда он совершает зло.
Ну да.
Даже если это, ну, совесть, она даже у закоренелых грешников, конечно.
Ничего хорошего, прямо скажем, не творится. Почитаем святых отцов, дорогие друзья, на радио «Вера». Ровно этим мы и занимаемся. Мы читаем сегодня с дорогим батюшкой, архимандритом Семеном Томочинским, слово святителя Иоанна Златоуста, слово о том, что кто сам себе не вредит, тому никто вредить не может. И продолжим это делать буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Почитаем святых отцов. Радио «Вера» представляет. Почитаем святых отцов.
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Радио «Вера», программа «Почитаем святых отцов», архимандрит Семен Томочинский, доцент Московской духовной академии, диакон Игорь Цуканов. Сегодня мы читаем слово святителя Иоанна Златоуста о том, что кто сам себе не вредит, тому никто вредить не может. И вот продолжаем, читаем следующий отрывок. «Подлинно, если не богатство, и не свобода, и не жизнь в Отечестве, и не другое что-нибудь составляет достоинство человека, а добродетели души, то следует, что когда вред касается тех благ, то человеческое достоинство нисколько не терпит вреда. А что, если бы кто-нибудь лишился душевного любомудрия? И в этом случае, получая вред, он терпит его не от другого, а, собственно, сам от себя. Как скажешь «сам от себя»? Когда он, испытывая от кого-нибудь бичевание или отнятие имущества или иное тяжкое притеснение, произнесет богохульное слово, то здесь он терпит вред, и вред весьма великий, но не от притеснителя, а от собственного малодушия. Вот получается малодушие, да, отец Семен, это как раз то, что действительно может человеку причинить вред. То есть когда человек, испытывая земные скорби, он малодушно, хулит Бога, обвиняет Бога в этом.
Вот да, это самое. Или даже, не, может быть, даже и не хулит Бога, но просто ропщет, да. Ропщет. Прямо это ропщет, такое да. Обличительное слово, честно говоря, потому что прям себя видишь
да-да.
В этом состоянии. Действительно, с нами происходят какие-то неприятные события или какое-то напрасленно. Или просто кто-то там выразился о тебе не очень красиво, или что-то кому-то сказал, и ты все уже, значит, начинаешь злиться. Может быть, конечно, на Бога все-таки мы там вряд ли избави Бог, да, чтобы мы совсем уж какие-то богохульные слова произносили. Хотя, по факту, если мы ропщим, то если так разобраться на и дойти до конца, да, да, то, в общем-то, мы протестуем против промыслителя нашей жизни. В этом смысле, конечно, это вред действительно весьма великий. Поэтому, видите, бичевание у нас, это редко кто нас там избивает. Да, отнятие имущества. С нами таких приключений, мало с кем происходили, вот прям по-настоящему, да. Я уж не говорю, как у Иова, где у него все совпало, и одно, и другое, и третье, и пятое, и десятое. Ну, хотя бы что-то из этого. Угу. Помните, как в Великом Каноне как раз об Иове говорится, что душа, ты видела, как Иов как благородно себя вел, а что бы с тобой случилось, если бы хотя бы что-то из этого произошло в твоей жизни, да, как бы ты себя повела, душа. Да, поэтому, конечно, вот эти слова Иоанна Златоуста нас как-то ставят на место и говорят, что надо иначе немножко относиться ко всем этим скорбям, всем этим испытаниям. Мы не всегда можем в моменте, вот именно здесь и сейчас, понять, для чего это нужно, какую это может пользу принести. Польза та, что просто ты потерпишь. Пусть это даже напрасно, пусть это даже не имеет под собой почвы, но, наверное, это тебе нужно претерпеть. По-моему, мы как-то обсуждали же, да, вот эти слова о «подставь другую щеку». Не обсуждали с ними, нет?
Наверное, не со мной. Есть очень, наверняка обсуждали.
Есть очень, мы с отцами, да, как-то в Тайтейнском храме обсуждали. Потому что действительно эти слова, если тебя ударят по правой щеке, «подставь левую», в них как бы есть некоторая загадка и метафора на самом деле. Потому что вообще-то если бьют правой рукой, то бьют по левой щеке.
По левой щеке,
щеке
да.
То есть по правой, значит, что-то такое здесь скрывается особое. И вот преподобный Амвросий Оптинский, он замечательно дает толкование на эти слова о том, что, собственно, если в правом деле, где ты все делал разумно и хорошо, ты вдруг получил какое-то наказание или укоризну в правом деле, когда ты не виноват, то ты должен подставить левую щеку в том смысле, что вспомнить свои делишки, может быть, тайные, которые никто не знает, твои грешки, и эту щеку поставить, сказать себе, вот я за это получил.
Но это как Ефрем Сирин, да, который попал в тюрьму по какому-то ложному навету и воспринял это совершенно, как достойное по делам приемлю, потому что до этого у него действительно были какие-то вещи, в которых он себя обвинял, и он решил, что это вот за это он попал в тюрьму, на самом деле.
Да, а три отрока в пищи, согрешихом, беззаконовыхом, неправдовыхом пред тобою.
Да, да.
Хотя они, в общем-то, были праведники, да, но вот они себя осудили, и в этой пищи огненной, как вообще в прохладном источники ходили. Да, то есть вот это не случайно эта песня, она поется всегда на каноне, да, на седьмом-восьмом песне канона. и отроков мы еще и в другие дни вспоминаем, потому что это, в общем-то, нас всю жизнь сопровождает. Да, признать себя достойным, достойно по делам моим восприемлю, помяни меня, Господи, во царстве, там, да, как разбойник сказал. Но вот это же некий труд, да, то есть это нужно себя как-то переформатировать.
Это ого-го, какой труд. Вот мне кажется, очень хорошо, что мы это читаем Великим постом, потому что мы на самом деле, конечно, совершенно отвыкаем, как-то вот расслабляемся, что ли, и отвыкаем вот эти вот вещи с нами происходящие, ну, мелкие зачастую неприятности, как-то вот так вот переосмыслять в этом вот формате. И вот слава Богу, что есть Иоанн Златоуст, который вот нам это просто напоминает, говорит, вот на самом деле вот делай вот так.
Да, это
нам
прекрасно.
Это все время надо себе напоминать, потому что вот я, например, ну, постоянно, конечно, как-то так вот удручаюсь, когда происходят,
да,
какие-то неприятности.
Конечно, я тоже, вот мы в какой-то мирской логике, потому что все вокруг-то говорит о том, что надо успех иметь, надо везде, чтобы там тебя одобряли, тебя поддерживали, чтобы ты был таким победителем. Ну, извините, победитель – это уже в финале, когда ты все скорби претерпел, и когда уже о тебе скажут, увенчает тот, кто может увенчивать венцом правды. В этом смысле вот эти текущие неприятности и скорби, на самом деле, вот когда Иоанн Златоуст почитаешь, ты понимаешь, что это не только не вред, а это большая польза, огромная польза. Радуйтесь, когда впадаете в искушения различные.
Да.
Ну и другие вот эти цитаты, которые мы уже прочитали из Священного Писания. Впрочем, хотя бы тысячу раз мы говорили это, плотолюбивые души, любящие житейские удовольствия и пристрастившиеся к настоящим благам, нелегко согласятся оставить эти увядающие цветы, таковы приятности настоящей жизни, и не решатся оставить эти тени, но даже лучшие из людей стремятся за теми и другими благами, а несчастнейшие и жалкие большей частью гоняются за здешними благами, а за тамошними весьма мало. Для них любезна и вожделенна эта жизнь, исполненная неприятностей великой горечи, состоящей из бесчисленных зол, опасностей, кровопролитий, пропастей, подводных камней, убийств, страха, трепета, зависти, ненависти, коварства, непрестанных беспокойств и забот, не доставляющей никакой пользы и не приносящей никакого плода от таких бедствий, кроме мучения, наказания и вечного страдания». Несмотря на то, что она такова, многим она кажется блаженной и вожделенной.
Вот парадокс такой.
Да, Иоанн Златоуст умеет, конечно, завернуть, но абсолютно он прав, что, собственно, вот эта наша привязанность к земной жизни, хотя она исполнена действительно столько из таких неприятностей, горечи и превратностей, вчера в славе, завтра в бесчестье и так далее, что уж, казалось бы, ну, просто внимательно посмотри на эту жизнь и оцени, насколько это все по-настоящему ценно или нет.
Ну, человек как-то все-таки держится за то доброе, что есть в жизни, конечно. Плохое-то забывается быстро. Ну, если что-то совсем плохое, то это понятно. Если какая-то беда приключилась большая. А так, в общем, мы все-таки склонны действительно ухватываться за что-то такое вот радостное, за радости этой жизни, как говорится.
Да, ну, я думаю, Иоанн Златоуст не отрицает радости жизни, которые есть. Их еще тоже надо уметь ценить и за них благодарить. Угу. По крайней мере, если судить по его письмам к Олимпиаде, он там говорит об этих радостях. Но главное – это радость в мире души, в мире совести, в том, что ты осознаешь, что идешь по пути Божьему. В этом же главная радость. А вот, собственно, он к нам обращается прямо... Чувствую так непосредственно его слово, проходящее прямо до глубины души, что вот плотолюбивые души, которые полюбили все вот это увядающие цветы, это, конечно, вас ждет печальное разочарование. Но вообще он как философ, конечно, размышляя, не случайно он получил такое образование замечательное. И он, в общем, в традиции как раз античных лучших философов говорит о том, как следует относиться к земной жизни.
Что земная жизнь – это страдание.
Никуда не денешься, да.
И дальше вот он очень много говорит о богатстве, видимо, потому что, ну, такое стремление к благополучию, вот не скажу к богатству, но к благополучию, оно, конечно, вот в нас сидит, наверное, во всех. И вот он прямо обличительное такое дальше слово именно богатству посвящает. «Почему тебе, человек, богатство кажется драгоценным? Конечно, по удовольствию, получаемому от трапез, по чести и множеству слуг, угождающих тебе за него». Потому что ты можешь отмщать оскорбляющим тебя и быть для всех страшным? Других причин представить ты не можешь, кроме удовольствия, лести, страха и мщения. Потому что обыкновенно богатство отнюдь не делает никого ни мудрее, ни целомудреннее, ни смиреннее, ни благоразумнее, не делает ни добрым, ни человеколюбивым, и никакой другой добродетели не вселяет и не насаждает в душе. Ты не можешь сказать, чтобы ты искал и желал его по какой-нибудь из этих причин, потому что оно не только не способно насаждать или возвращать что-нибудь доброе, но если даже найдет добро, уже находящееся в человеке, то повреждает, останавливает и иссушает его. То есть богатство человека, в общем, портит, делаем вывод.
Да, и мне тут вспомнился, конечно, Чичиков, как Гоголь описывает, что ради чего вот все эти он свои аферы-то проворачивал, да, вот эти заработки. Не потому что вот он просто уж так само по себе богатство, а ему вот грезились экипажи, там, сытные обеды.
Ну да.
Да, вот это все такая комфортная жизнь, такая, такая беззаботная в таком всецелом довольстве. Да, то есть вот за этим стоит, конечно, желание денег и приобретения. А на самом деле, это, конечно, на многих причинах. Мы как-то вот еще перед постом смотрели фильм, извините, уж такой из светской истории, пример, посвященный вице-президенту США Дику Чейни, который недавно умер, замечательный фильм «Власть». Вот человек, который целью жизни поставил, ну, наверное, богатство, да. Он, конечно, власть его очень интересовал, но власть именно, поскольку она приносила ему достояние, приносила деньги. Mm-hmm. И там прекрасно это описано в биографическом материале, показано. Он, конечно, любил там свою семью, там, да, своих там дочерей, там, жену и так далее. Но он совершенно был, он был, имел власть больше, чем президент, он так все это выстроил, что был действительно всевластный человек. И вот, собственно, операция в Ираке, вот эта бомбардировка Ирака, просто ради того, чтобы нефть тамошнюю распределить и все оттуда получать дивиденды. Просто ради этого были уничтожены сотни тысяч людей, если не миллионы. И это, естественно, ни самой стране никакой пользы не принесло, ни человечеству. И вот когда к финалу его жизни ты смотришь, и ради чего это все? Да, он имел несусветную власть, не вообще беспрецедентную в истории американской, по крайней мере. Ну и что он, что-то с собой в загроб взял? Да, это, в принципе, человек очень по-своему одаренный. Но вот к чему богатство приводит? Что просто по трупам, по головам идет, причем даже не единиц, а миллионов людей. Угу. Ввергая целые народы в войны, в убийства ради того, чтобы просто себе там отхватить кусок нефтяного пирога.
Да, трудно богатому войти в Царствие Небесное, как, да, говорит Спаситель.
Несомненно.
Почитаем святых отцов.
Мы читаем, дорогие друзья, слово святителя Иоанна Златоуста о том, что кто сам себе не вредит, тому никто вредить не может. Программа «Почитаем святых отцов». А у микрофона архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии и диакон Игорь Цуканов. Продолжаем читать святителя Иоанна.
«Но богатство, скажешь, доставляет уважение имеющим его и удобство мстить врагам. Итак, потому скажи мне, богатство кажется любезным и вожделенным для вас, что оно питает в нас сильнейшие страсти, приводит в действие гнев, поднимает словолюбие до высочайшей степени, надмевает и доводит до безумия? Но потому особенно и нужно, не оглядываясь, бежать от него, что оно вселяет в ум наш диких и свирепых зверей, лишает истинного уважения у всех, а доставляет обманутым иного рода уважения, подкрашены только его красками, и заставляет считать это уважение истинным, хотя оно только по виду кажется таким. Не смотри же на похвалы, произносимые открыто из страха и ласкательства. Это краски и прикрасы. Но вникни в совесть каждого, кто так льстит тебе, и увидишь тысячи обвинителей, которые внутренне говорят против тебя, отвращаются и ненавидят тебя более, нежели злые враги, осыпают тебя в мыслях своих бесчисленными злословиями и желают видеть тебя в крайних бедствиях. И ничто не доставляет такого уважения, какое доставляет добродетель. Уважение невынужденное, уважение непритворное и неприкрытое какой-либо маской обмана, но истинное, искреннее и неизменяемое никакими трудными обстоятельствами. Да, действительно, добродетельный человек, смиренный человек, он действительно даже у людей далеких от церкви, от веры, вызывает и уважение, и почет, и тепло. Такого человека помнят, любят, и это действительно не меняется, что бы ни происходило. А вот это внешнее подчас уважение, которое бывает к богатым, к сильным мира сего, оно, во-первых, очень легко меняется на противоположное, как только человека свергли с пьедестала. Угу. А во-вторых, чаще всего оно притворное, льстивое, неискренное, и что тебе толку от него, когда тебя проклинают тысячи вдов и обиженных тобой людей. В этом смысле, конечно, он глубоко копает, Иоанн Златоуст.
Ну, еще, мне кажется, он здесь четко дает понять, что, в общем, даже дело не в богатстве как таковом, а в том, ради чего человек стремится к этому богатству. То есть он же исследует вот эту мотивацию как раз. Угу. Чем тебе богатство-то так вожделенно, человек? И мы вот помним, что Иов, он тоже ведь был человек богатый.
Угу.
У него там было много... как-то вот всего там и скота,
да.
Ну и оно, в принципе, его, получается, не сделало, не испортило, не сделало злым.
Ну это как в Псалтире: богатство вообще течет, не пролагайте сердце.
Да, пускай себе течет.
Да, и, собственно, он говорит, что не только богатство не приносит пользы, но может приносить и величайший вред, потому что питает сильнейшие страсти.
Ну да.
Да, потому что, ну, действительно, слушайте, слава богу, что мы с вами там не какие-то богатеи, потому что как бы мы себя повели, это очень большой вопрос. Если ты понимаешь, что ты практически всесилен, что у тебя многие инструменты в руках финансовые, это мало кто может совладать и поставить их на службу человечеству. А как мы видим сейчас, если почитать там ежедневные сводки, что там богатые мира сего, что они творят, вообще в какую пучину безумия они погрузились, и насколько человеконенавистническими идеями они обуреваются. Это же жуть просто. Но вот попробуй совладай с богатством, потому что оно становится господином и делает рабом уже своим человека, и питает сильнейшие страсти, и гнев, и словолюбие, и надменье.
И, конечно, гордость, потому что возникает такой комплекс Бога у человека богатого, что я могу вообще тут воротить дела, которые вот только, может быть, Господу Богу под силу.
Да, это я же сам все заработал, да, все свои сокровища я заработал сам, да, поэтому что мне, я теперь и буду тут рулить, да, человечеством.
Да.
Жуткое, конечно, искушение. И поэтому, наверное, и в Евангелии, и у Иоанна Златоуста так много слов против богатства, и так много не то чтобы осуждения, а вот просто, ну, такого призыва к трезвенности какой-то, да, к пониманию того, насколько оно страшно и разрушительно для души может быть.
Да. Но бедность, скажешь, производит скорби, часто вынуждает произносить богохульные слова и решаться на низкие дела. Нет, не бедность, а малодушие. Так и Лазарь был беден и весьма беден. К бедности присоединялась болезнь, которая, будучи горше всякой бедности, делала эту бедность еще несноснее. Тунеядцы и льстецы лопались от пресыщения, а бедняк, столь бедный и столь много страдавший, не получал даже крупиц от трапезы при всем своем желании. И однако все это нисколько не причинило ему вреда. Он не выразил негодования, не произнес богохульного слова, но как золото, очищаясь в сильнейшем огне, более светлеет, так и он, объятый страданиями, стоял выше всего и страстей, и происходящих отсюда у многих огорчений. Видишь ли, что кто сам себе не делает вреда, тот не терпит ничего худого, хотя бы все оскорбляли его. Я опять повторяю те же слова, пишет святитель Иоанн Златоуст. Вот он поднимает, мне кажется, важный здесь такой момент затрагивает, о том, что на самом деле бедность, она тоже, ну, сама по себе добродетель не является, и она, ну, может человека точно так же искушать, да, как искушает человека богатство. Потому что возникает риск вот этого малодушного роптания на Бога.
Да, вот это прекрасное слово «малодушие» как раз и отображает состояние, которое является греховным и трагическим для человека. Не сама по себе бедность или какое-то иное положение, а именно малодушие, то есть ропот, недовольство, вот какой-то вот весь комплекс размышлений, который с этим связан. Понятно, что здесь Иоанн Златоуст – это такой своеобразный, своего рода конспект его идей, потому что про Лазаря у него там целый цикл.
Ну да.
Поэтому он подробно осветил притчу о Лазаре богаче в другом месте, а здесь как бы уже некая выжимка, вывод, да, из тех размышлений. Кто хочет, перечитайте, там, конечно, замечательное его размышление, где он сопоставляет. Потому что кто-то может спросить, а где, из чего видно, что он не роптал. Ну, вот Иоанн Златоуст это объясняет, просто это требует некоторого такого размышления, такого длительного.
Но об этом говорит ведь в притче, по-моему, Авраам же говорит этому богачу, который находится в месте страдания, он говорит, что он получал... Хотя нет, может быть, я путаю.
Но это косвенно подразумевается. Косвенно, но вообще, да, то, что он был принят в Царстве Небесное,
ну, да,
да, значит, ясно, что он с терпением, благодушием это все переносил.
Да.
Да, а так он воспринял злое все, да, в своей жизни. А ты благой, как он Авраам ему говорит, богачу. Вот. Но, конечно, мужество его души, оно заслуживает всяческого уважения, имею в виду Лазаря. Да. Ну, там надо, конечно, прочитать Иоанн Златоуст, чтобы все эти вот детали, нюансы раскрыть. Но там ясно, что он желал насытиться крохами, которые падают от трапезы богача. Он, например, там не выходил с плакатом, там, «Долой богатых», там, да, он там не устраивал каких-то скандалов, там, сцен. Он как-то, ну, вел себя скромно, смиренно, да. Так же, как другой вот там... паралитик, который 38 лет пролежал. То есть ясно, что человек с благодушием это все переносил, когда его Господь спрашивает, а что ты, почему ты так долго тут лежишь? Ну вот нету человека, который бы меня взял. Угу. Да, он не стал там, не сказал, что да что тут представишь с вопросами? Никто мне не может помочь, все меня бросили, все забыли. Вот примерно так же и здесь, да, то есть вот его кротость души и одного, и другого, она через в действиях проявляется. Вот это терпеливость, благодушие, да, которое сопутствовало им в их страданиях. В этом смысле и бедность, и богатство одинаково могут быть опасны для человека, но и могут приносить пользу при правильном отношении к ним.
Да, ну и особенно, конечно, подкупает, скажем уже об этом вот в конце нашей беседы, особенно подкупает действительно личная жизнь, личный пример, который нам оставил святитель Иоанн Златоуст. Вот как со Христом мы говорим, что Христос не просто учил вот чему-то, он не просто вот учитель такой благочестия, а он сам своей жизнью исполнил то, о чем он говорил. Также ведь и Иоанн Златоуст в каком-то смысле, ну, в свою меру, понятно, но тоже не просто учил тому, что не нужно соблазняться вот этими земными какими-то неурядицами, что нужно заботиться о главном, чтобы сохранить свое такое вот христианское достоинство, добродетельную жизнь и истинную веру. он на своем примере показал, что это совершенно возможно, ну, что сколько он терпел этих неприятностей и каких-то обличений несправедливых, и злословий, и этот собор под дубом, который его там осудил, то есть его, в общем-то, церковь осудила тогдашняя, то есть он от своих собратьев же потерпел, ладно там от императрицы, так от, даже от своих собратьев. Вот. Не говоря уже о том, что и здоровье у него было очень слабое, там, довел себя, вот, кстати, постами, как вот говорится, там, желудок у него был такой болезненный, и потом это все ему очень сильно аукнулось, когда вот он путешествовал под стражей вместо ссылки, там, и терпел, и какие-то в шторма попадал, и так далее.
Да, ужасно там все было. Ну, конечно, если бы он просто говорил такие правильные возвышенные слова в своей жизни, вел бы себя по-другому, то это было бы, не вызывало бы, конечно, такого отклика в нашей душе, как то, когда мы видим, что тут за каждым словом стоит его, его жизнь, его убежденность, его вера, которую он проявил в полной мере.
Да.
Слава Богу за все это его слова. Любимые слова, с которыми он и окончил свою жизнь. Да, и, конечно, вот это, собственно, лучшее лекарство от всех неприятностей этого мира и скорбей, испытаний. Слава Богу за все.
Да. Ну вот Великим постом обычно так считается, что умножаются какие-то такие разные неприятности тоже часто. И вот мне кажется, очень хорошо, я как-то очень рад, что мы почитали с вами, отец Семён, это слово, и мы его не дочитали до самого конца, поэтому вот кто желает, может, собственно, взять его и дочитать. Это, наверное, принесет большую пользу.
Да, спасибо. Да, Иоанн Златоуст, он, конечно, совершенно замечательный автор, его всегда читать одно удовольствие и польза для души.
Да. Спасибо огромное, дорогой отец Семён. Напоминаем, друзья, что сегодня мы читали святых отцов, а точнее святого Иоанна Златоуста, его слово о том, что кто сам себе не вредит, тому никто вредить не может, вместе с архимандритом Семёном Томочинским, доцентом Московской духовной академии, преподавателем в том числе литературы, как вы могли, наверное, обратить внимание, отец Семён приводит часто примеры из художественной литературы, очень уместные и очень яркие, говоря о тех или иных духовных таких реалиях нашей жизни. Спасибо вам большое за то, что были с нами. Будем надеяться, что услышимся через неделю.
Спасибо, Господи. До свидания.
С Богом. Всего доброго.
Почитаем святых отцов.